Говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах звучит Радио Свобода, а по субботам всегда на этих же волнах звучит программа «Час прессы спорт». В студии почти как всегда Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный, подчеркиваю, три раза, поскольку здесь три восклицательных знака стоят у меня на бумажечке, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, это уже бесплатно только для жителей этих городов. Ну и электронная почта mail@radiosvoboda.ru. Все это вы, конечно, знали. Как знаете, и то, что масса событий была на неделе, мы вас познакомим с одним номером одного не столь распространенного и не спортивного журнала. Сразу скажу, что это журнал «Русский Ньюсвик». Там две публикации. Но обо всем этом уже после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними спортивными новостями.
Начнем с чемпионата мира по лыжам, который близится к завершению в Японии, в Саппоро. Сегодня в программе дня розыгрыш трех комплектов наград. Ну вот, два результата можем вам сообщить, поскольку сперва прошла женская гонка на 30 километров классическим ходом с общего старта. Последний вид программы у женщин. И победила в этой гонке финка Вирпи Куйтунен, которая таким образом завоевала третью высшую награду на нынешнем первенстве. Ранее, как известно, она стала чемпионкой в парном спринте и в эстафете, но есть еще у нее и бронза в индивидуальном спринте, так что Куйтенен, бесспорно, главная героиня этого чемпионата. Ну вот и 7 секунд проиграла ей норвежка Кристин Стейра, а вот отставание бронзового призера, коим стала еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг, составило почти 1,5 минуты. Лучшей из россиян вновь была Ольга Завьялова, она проиграла Куйтенен чуть более 3 минут и заняла 8-е место.
И сегодня же, чуть погодя, был разыгран третий и последний наград в двоеборье чемпионом мира по классической схеме. Два прыжка с трамплина и гонка преследования на 15 километров. Причем в третий раз подряд стал немец Ронни Акерман. Второе место занял американец Билл Демонг, а третье – финн Анси Койвуранта.
Много теннисных состязаний на уходящей неделе. В Дохе играют женщины, там определились финалистки вчера. Это бельгийка Жустин Анен, которая выиграла у Елены Янковича из Сербии 6-7, 6-2, 6-4. И россиянка Светлана Кузнецова, она взяла верх над словачкой Даниэлой Гантуховой 6-4, 6-2. И вот уже в 15-й раз в турнирах WTA будут играть друг с другом Анен и Кузнецова. И счет здесь, надо сказать, 13-1 в пользу Анен.
Там же на Аравийском полуострове и Новообъединенных Арабских Эмиратах определились финалисты мужских соревнований в Дубае. Михаил Южный, россиянин, одержал победу над шведом Робином Сёдерлингом в двух партиях. И также в двух сетах швейцарец Роджер Федерер выиграл у Томми Хааса из Германии. Любопытно, что Федерер, независимо от исхода финала, сохраняет первую строчку в мировом рейтинг-листе, которую он уже держит 162 недели подряд. Как известно, на минувшей неделе Федерер побил мировое достижение 160 недель подряд, которое принадлежало американцу Джимми Коннорсу, тренирующему ныне Энди Родикл.
Известные финалисты и в Акапулько, это Мексика, там заранее было ясно, что в финале будут играть испанец против аргентинца, осталось только узнать имена. Ну вот в испанском поединке Карлос Моя нанес поражение Хуану Карлосу Феррера, а в аргентинском Хуан Игнасио Чело проигрывал Агустину Кальери 4-6 и 5-5 было во втором сете, когда Кальери из-за травмы вынужден был отказаться от борьбы, таким образом в финал Моя Чело.
А в Лас-Вегасе были сыграны четвертьфинальные поединки, и там справедливость восторжествовала в споре, кто окажется четвертьфиналистом, Евгений Королев, россиянин или американец Джеймс Блэк. Так вот, Евгений Королев был восстановлен, так сказать, в правах, и встретился он в четвертьфинале с другим представителем США Сэмом Куэри, выиграв у него в двух партиях. Еще один российский теннисист Марат Сафин нанес поражение испанцу Фернандо Вердаско. Кроме того, полуфиналистами стали Юрген Мельцер, австриец, и австралиец Лейтон Хьюитт. В полуфиналах играют Королев Мельцер и Сафин Хьюитт.
Ну и завершим сообщением из области легкой атлетики, поскольку в Бирмингеме начался чемпионат Европы в зале. Четыре комплекта наград были разыграны в первый день, ну, понятно, там в основном квалификация шла. Два, значит, у мужчин и два у женщин. Вот и, собственно, результаты. Мужчины состязались в толкании ядра, где чемпионом стал Микулаш Конопка из Словакии, Павел Лыжин из Белоруссии завоевал серебряную медаль, Йохим Ольсен из Дании бронзовую. И 60 метров с барьерами тоже мужчины пробежали. Здесь два голландца были быстрее всех, Грегори Седок и Марсель Ван дер Вестен. Бронзовую медаль завоевал Джексон Киньонис из Испании. Пробежали 60 метров с барьерами и женщины. Здесь явным фаворитом была шведка Сюзанна Калур. Она и победила. Александра Антонова, россиянка, заняла второе место. Обладательницей бронзовой медали стала немка Кирстен Больм. И в пятиборье тоже состязания у женщин завершились. Каролина Клюфт принесла сборной Швеции вторую награду высшую на этом чемпионате. Таким образом, из последних 16 крупных международных состязаний Клюфт выиграла 14. Келли Соттертон из Великобритании заняла второе место. Карин Рюкштуль из Голландии третье. Таким образом, вот у Голландии золотая, серебряная и бронзовая медали после первого дня.
Ну и еще прошла вчера спринтерская биатлонная гонка у женщин. Победила Мартина Глагов. Второй была Катя Вильгельм. Обе немки, а третий впервые в своей жизни на пьедестал почета поднялась Екатерина Юрьева, россиянка. Ну и по итогам этой гонки получилось так, что Вильгельм обошла шведку Анну Карен Олафсен в борьбе за Кубок мира. У нас уже кто-то позвонил.
Да, да? Нам позвонил Александр из Петербурга.
Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня скорее вопрос не столько к вам, сколько к слушателям, которые будут звонить вам.
Так.
Вот, естественно, это общий вопрос, который хотел бы, чтобы мы сейчас ответили. Будут ли они в наступающем футбольном сезоне посещать матчи живьем?
Понятно.
Если не будут, то почему? Также относятся и к хоккею.
Ну, понятно. Поняли, Александр, поняли. Слушатели, наверное, отнесутся к этому вопросу с интересом, предполагаю. Ну, тем более, что...
Да, тем более, что у нас на сайте как раз сейчас, ну, сайтом, естественно, наверное, не все могут пользоваться, но на нашем сайте как раз висит такой опрос, который мы задаем, ну, примерно похожий вопрос, да, что и Александр задал. Что мешает вам регулярно посещать спортивные соревнования? Там предложено 5 вариантов ответа. Вот я вам сейчас и прочитаю. Отсутствие подходящей компании и свободного времени, низкое качество предлагаемых зрелищ, небезопасная обстановка на трибунах, высокие цены на билеты и ничто не мешает. Так вот, 17% ничто не мешает, значит, они посещают регулярно, это уже прекрасно. Также 17% отпугивают высокие цены на билеты. 19% беспокоятся по поводу небезопасной обстановки на трибунах, 21% считают, что качество предлагаемых зрелищ невелико, а вот самый распространенный ответ, 27% ответили на него, это отсутствие подходящей компании и свободного времени. То есть, значит, можно сказать, что 44% наших, значит, респондентов считают, что, в общем, все нормально, можно ходить, но просто кто-то может ходить, а кто-то не может в силу таких объективных причин.
Ну, а в этом сезоне футбольном, я сейчас подчеркиваю, возможно, что посещаемость возрастет, потому что вот газета «Советский спорт» прямо на первой же странице, на огромными такими литерами написала, что болельщики в шоке, получив информацию о том, что права все на трансляцию матчей чемпионата России приобретет НТВ+, или уже приобрело, правда, за смехотворную сумму, но об этом мы сможем позже поговорить, когда вот прервемся на полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». Я два слова еще только скажу вот насчет этих телетрансляций, просто чтобы к этой теме не возвращаться. Итак, НТВ Плюс приобрело за 25 миллионов долларов права на трансляцию матчей чемпионата России на 5 лет, то есть 5 миллионов в год. Федорычев и его компания, как называлась, Федком Медиа, да, платил 17 миллионов долларов в год. Вот его когда потом отпихнули, значит, ну, неважно, правильно, может быть, и отпихнули, это самое РФПЛ, то сказали, что мало платит, 17 миллионов в год, здесь 5, оказывается, хватило, а он платил 17. А почему? Потому что наш эксперт Роберт Воскиричан популярно всем объяснил, что во Франции, например, права на трансляцию чемпионата страны приносят федерации, соответственно, клубам 600 миллионов долларов в год. Вот теперь смотрите, там 600, а здесь 5. Слушаем кого?
Да, ну, сперва уж тут мы ответим на вопрос Алексея, который интересуется, у кого же выиграли Хьюитт и Мельцер в четвертьфиналах турнира в Лас-Вегасе. Ну, сообщим, что Мельцер у чеха Яна Герных, а Хьюитт у испанца Фелисиано Лопеса. Ну, а теперь слушаем звонки. Георгий из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте.
Большим удовольствием просмотрел игру «Африка-Европа». Неуклюже играли как-то и африканцы, не было точности в передачах. Их легко переиграли 5-0 Европа. У меня такой кратенький вопрос. Какие принципы в отборе состава Европы? Спасибо.
Всего сейчас ответ. 6-1 и 4-0. Два матча были. Это, так сказать, Кубок Меридиана, так называемый, который разыгрывался раньше там, ну, для национальных сборных Африки и Европы, а теперь вот с этого года решили сборные континентов выставить. Ну, а принципы какие? Там было, у сборной Европы было три тренера, Иньяки Сайз, ну, поскольку дело-то в Испании, в Барселоне оба матча состоялись, Иньяки Сайз, кто же ему еще, ну, еще два каких-то известных специалиста, сейчас не берусь сказать, ну, вот найду тут в интернете по ходу программы, когда будет свободное время, скажу. Ну и, ну, важно для россиян то, что два представителя России там были, как раз чемпионы Европы в составе вот этой команды Игоря Колыванова, 17-летних, а эти сборные до 18 лет. Ну так вот, Евгений Помазан, вратарь из Кубани, он там защищал ворота успешно, как мы знаем, по счету, судя, 6-1-4-0. А Александр Прудников, нападающий из «Спартака», играл, забил по голу в том матче, который 6-1, он забил последний гол, шестой, стало быть, а в том матче, который 4-0 закончился, забил третий мяч. Так что вот, можно гордиться россиянами. Хотя, действительно, соперники были так не очень.
Слушаем кого-то еще, потом уже вернемся.
Да, теперь мы слушаем Павла из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете приобретение «Зенита» Анатолия Тимощука?
Ясно, обязательно скажем. Как раз это в связи мы сейчас скажем со статьей из журнала «Ньюсвик». Давайте послушаем еще один звонок.
Слушаем Ивана, да, из Москвы. Да.
Потом, правда, прошу слушателей чуть-чуть не звонить, чтобы мы вас познакомили с этими публикациями. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот хотел чуточку вернуться к теннису. Вы знаете, мне очень нравился теннисист испанский Надаль, молодой, перспективный. У него был разгромный просто баланс с Федерером. И что-то я в последнее время не слышу, что с ним происходит.
Ну как что? Только что, Иван, он играл с Михаилом Южным в четвертьфинале и проиграл в упорнейшей борьбе, и вполне он успешно играет. Просто дело в том, что он-то специалист игры на грунтовых покрытиях, и когда сейчас наступит весна, там он, конечно, себя будет проявлять еще в большей...
Ну, к чемпионату Франции, естественно, который он уже 2 года выигрывал, да?
Да, да.
Ну вот, так что все будет нормально с Надалем. Все у него впереди еще.
Итак, выполнили мою просьбу слушатели или нет?
Ну, еще Александр позвонил нам из Москвы.
Александр, слушай.
Да? Добрый день.
Здрасте.
Вот у меня вопрос по шахматам. Не могли бы сказать, как сыгранный тур сыграли? А то у нас только про наших говорят, а про иностранцев нет. Вот. И вот по поводу вот это два слова. Мне кажется, я бы призвал болельщиков после такого хамства не ходить на стадионы, пусть пустуют трибуны. Если государство 15 миллиардов долларов находит на Олимпиаду, которая никому не нужна, а здесь болельщики целый год удовольствие получали бы, а здесь издевательство занимается. Я считаю, что вот бойкотировать, и они за голову схватятся. Может, ума прибавится. Спасибо.
Александр, спасибо вам. Вы, насчет шахмат вы вовремя напомнили. Мы просто несколько упустили, что вчера должен был в Линарисе уже продолжиться тот турнир. Они переехали из Мексики в Линарис. Александр, если узнаем результаты, обязательно вам сообщим. Но вы вместе с Павлом очень удачно затронули тему, которую, две темы, которые развивает журнал «Русский Ньюсвик». А я даже, так сказать, в шутку сказал, что журнал «Русский Ньюсвик» пошел, как это говорится, по следам наших выступлений. Потому что мы обсуждали уже две недели назад и три недели назад ситуацию с Олимпиадой в Сочи. Вот, Александр, почему я и говорю, что коснулся этой темы. А кроме того, в прошлое воскресенье в программе «Прессинг» Роберт Воскиричан рассматривал трансферную политику российских клубов и признал ее крайне неудовлетворительной. И вот журнал «Ньюсвик» опубликовал одну статью про Сочинскую Олимпиаду, ну, очень смешную, сейчас как раз вы...
Ну, как бы нас... подхватив, да, как да. бы, но это действительно две самые горячие, наверное, спортивные темы в последнее время, да. которые заслуживают такого критического да.
Давайте
подхода к себе.
Давайте поэтому начнем вот с этой статьи, она называется...
«Сочная ставка».
«Сочная ставка», и заголовок, между прочим, хороший.
Да, ну, тут достаточно процитировать два фрагмента. Начинает корреспондент, ты, побывавшая на месте событий, причем побывавшая с официальными российскими лицами, отвечающими за организацию подготовку игр 2014, потенциально возможно. Новый аэропорт Сочи, пишет корреспондент, и принял своего почетного гостя за пару дней до визита оценочной комиссии Международного олимпийского комитета. Имеется в виду Герман Греф. Он прилетел на генеральный прогон презентации, я цитирую. Сербский строитель Драгон, работающий в аэропорту, задумчиво смотрел на приземляющийся самолет. Наконец вздохнул и выдал
самолет
тайну.
Самолет Грефа, да?
Самолет Грефа, да. И выдал тайну. Они поставили списанный Ту-154 у здания, чтобы было похоже на действующий аэропорт. Драгон уже несколько дней готовился к своему актерскому дебюту, продолжают корреспонденты. Строителям рассказали, что их к приезду комиссии переоденут и выдадут пустые сумки и заставят изображать пассажиров. Вот сербу досталась роль в массовке. Выступление перед заявочным комитетом доверили столичным примам, инвесторам и политикам, которые разыграли спектакль о том, как в России реализуются крупные бизнес-проекты при участии государства. Вот такая короткая иллюстрация о сербском строителе Драгоне и его коллегах, которые занимались реконструкцией Адлерского аэропорта. И еще один фрагмент, посвященный уже приме, так сказать, столичной Герману Грефу, главе Минэкономразвития. Он ответственный от правительства за заявку Сочи. Он остался доволен. Уточняли детали. Например, Грефу не понравился цвет курточек у встречающих детей в аэропорту.
Детей, которые встречали комиссию, ту самую, да?
Да. Сначала встречали, разумеется, российскую делегацию. Греф перезвонил главе Национального олимпийского комитета Леониду Тягачеву. Вот на этом уровне решался вопрос. И запросто сказал, никого не смущаясь, синие еще ничего, о курточках речь идет. А вот зеленый совсем мрачновато смотрится. А в другом месте Грефу не понравился уже синий цвет на плазменном экране в одном из павильонов с макетами будущих олимпийских объектов. Там же Греф обнаружил прозрачную крышу. Когда я дома устанавливал плазму, говорил господин Греф, то первым делом подготовил комнату, затемнил ее. У вас же никто об этом не побеспокоился.
Понятно. Ну вот почему я и сказал, что по следам наших выступлений. Потому что когда мы обсуждали вот эту поездку, это было, вот я уже не помню, ну неделю назад и две недели, ну недели, наверное, три субботы подряд мы это обсуждали. Олег там как-то, отвечая на вопрос слушателей, сказал, ну что вы хотите, ну потемкинские деревни. И вот этот журнал «Русский язык» приводит как раз два замечательнейших факта. Вот, во всяком случае, вот с этими курточками и с детьми, встречающими в лучших традициях, вернее, ну, в кавычках слово.
В лучших советских беру, традициях.
Да, преснопамятных времен. Курточки детей их взволновали. И это самое.
Строитель
Драгон Сер, который там изображал туристов. Он бы с удовольствием, наверное, куда-нибудь слетал бы.
Да.
А тут он вкалывает там. Трудится. Ну, в общем, дело в том, что вот в этом весь кошмар. И там есть очень хороший аншлаг, где написано, что вот в Зальцбурге, вот сейчас вот этот аншлаг, под заголовком прямо «Сочная ставка», заголовок вообще хороший, да? В Зальцбурге и Пьянчанге к Олимпиаде 2014 почти все готовы, но аргументы в пользу Сочи, тире Владимир Путин и его обещание потратить на игры 12 миллиардов долларов. Вот это к тому, во-первых, уточняю, Александр сказал 15. Кстати, наверное, Александр...
Может быть, Александр ближе, кстати,
к истине. Александр, наверное, ближе. Павел, так вот, мы на ваш вопрос о Тимощуке ответим сейчас в связи с другой публикацией в журнале «Русский Ньюсвик», публикация, как называется, «Удар мимо кассы». Вот там идет речь про трансферную политику в основном «Спартака» и «ЦСКА». А вы же спросили про «Зенит». У «Зенита» выглядит она очень даже неплохо, учитывая приобретение. Я сразу говорю, Погребняк, да, Домингес, Тимощук, тут еще, это два...
Зырянов,
да-да-да-да-да. И еще два неплохих приобретения, конечно, у «Сатурна». Я имею в виду
Коряка,
Коряка и Кириченко. Вот, вот это такие, как бы, достижения трансферной политики российских клубов. Все остальное на каком-то вообще низком уровне, о чем вот и журнал «Русский Ньюсвик» и пишет. «Удар мимо кассы».
Ну да, да, то есть его, как бы, квинтэссенция... Провал, да, полностью провал трансферной политики российских клубов в этом сезоне. Да. Пытается автор разобраться в причинах, пытается. Он, конечно, много достаточно конкретных фактов упоминает. Говорит и о переходе Амелии, Марко Амелии, да, Спартаку, да, несостоявшимся. При том, что Амелия получает в Ливорно 50 тысяч евро, а в Спартаке получал бы 120 тысяч. Тем не менее, Амелия по каким-то причинам, правда, ссылаясь, да, на президента клуба Ливорно, да, отказался от приезда в Россию.
Но там есть тоже на эту тему тоже аншлаг насчет того, что если ехать в Россию, то за двойную зарплату, что-то такое, да?
Там, за двойную не едут.
Да, и за двойную даже, да, не едут. Ну так вот, про Тимощука, Олег, добавь, вот эта газовая история, она меня просто...
ну это мы все издевались над тем, над крайне странной формой оплаты, но тут уже болельщики столько напридумывали всего.
Вплоть до того, что зажигалками будет, с газовыми зажигалками расплачиваться.
Да, и в интернете можно было много найти, что ЦСКА должен, значит, танками расплачиваться, Спартак нефтью, Локомотив, ну понятно, Локомотивами или рельсами там, ну в общем, все издеваются как хотят, хотя на самом деле, ну, Тимощук прекрасный игрок, ну что, 20 миллионов, не 20, это уже, да, другой вопрос. У кого...
Объектом просто игр стало.
У кого сколько есть денег, да, столько и платят. Пусть платят, сколько считают нужен, но игрок вообще хороший, я думаю, что «Зениту» он вполне пригодится. Ну а пока вот есть несколько секунд, я все-таки отвечу, мы действительно же упустили эту Морелию Линареса. А восьмой тур вчера состоялся, все четыре партии завершились в ничью. Ананд с Топаловым играл, Аронян со Свиллером, Лека с Иванчуком, а Морозевич с Карстеном. Так что, ну, в общем, общая ситуация, естественно, не изменилась. По 5 очков у Ананда и Карлсона, 4,5 у Иванчука.
Вот мы выполнили еще и просьбу Александра. Я думаю, что те, кто обращался к нам с просьбой, должны быть полностью удовлетворены. Мы продолжим выполнять ваши просьбы и сами повыскажемся по всяким затронутым темам сразу после сводки новостей. Единственное, что я вам обязан напомнить, чтобы вы не забыли послушать программу «Ваше здоровье», которая в эфир выйдет в час дня, а повторяется она в час ночи. Там пойдет речь о детской иммунологии. Вот чтобы дети занимались спортом, их надо беречь от гриппа и всего остального.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Чечне при взрыве двое военнослужащих МВД получили осколочные ранения. Они госпитализированы. Как сообщает «Интерфакс», в Шелковском районе во время проведения инженерной разведки подорвался бронетранспортер. В подмосковной Балашихе избиты активисты «Молодежного яблока», проводившие агитационный пикет. Нападавшие заявили, что Балашиха – это территория «Единой России». В Москве в пятницу погиб корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. Он выпал из окна 5-го этажа. По предварительным данным, это несчастный случай. В столице Дании, Копенгагене, восстановлен порядок после второй ночи столкновений между бунтующей молодежью и полицией. Правоохранительные органы использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Задержано не менее 170 человек. На западе Афганистана у города Герат при взрыве погибли 2 мирных жителя, 11 получили ранения. На востоке страны, в провинции Кунар, минувшей ночью боевики атаковали полицейский пост. Один полицейский убит, 2 ранены. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал как можно скорее завершить представление кандидатур в новое коалиционное правительство. Пакистан заявил, что провел успешные ракетные испытания. Была запущена ракета с радиусом действия 200 километров, способная нести ядерную боеголовку. Президент США Джордж Буш посетит в субботу южные штаты, пострадавшие от ураганов. По данным властей, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 20 человек. Федеральный апелляционный суд США, утвердив прежнее судебное решение, отказался рассматривать иск гражданина Германии, выходца из Ливана, который заявил, что его пытали сотрудники ЦРУ. Министр армии США Фрэнсис Харви ушел в отставку из-за скандала с плохим уходом за ранеными солдатами.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. А у нас звонок.
Да, позвонил нам Николай из Московской области.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Николай.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Вот как ваше мнение, я не сразу заслушал, вот сейчас проходит чемпионат мира по лыжным гонкам в Японии, кажется, да?
Да.
И вот я слышал, там какая-то допинговая обратно был скандал, да, связанный с правкой. Как вы думаете, какая-то здесь политическая подоплека или нет? Когда я слышал, основной состав на 5 дней отстранили от участия в гонках.
Ну, не основной.
Правда ли?
Да, Николай. Во-первых, это неправильно называть допинговым скандалом.
Да.
Просто во время всех соревнований, во время любых соревнований, вернее, перед их началом, у всех спортсменов берут анализ крови, и если у кого-то слишком высокий уровень гемоглобина в крови, по медицинским показаниям, опасно состязаться. Ну, нагрузки-то большие. Вот, и их на 5 дней отстраняют, чтобы посмотреть, опустится уровень или не опустится. Если опустится, пожалуйста, допускают. Но это же сейчас не первый случай, это происходило уже на многих, ну, не знаю, в течение там нескольких лет уже, на всех чемпионатах мира, Олимпийских играх там и прочее. Это всегда происходит, обязательно кто-нибудь попадает, потому что, ну, не успели там подготовить то,
что... Причем, Николай, всегда эта группа большая. И, во-первых, не основной состав. Из российского, значит, 2 лыжника были, да, Панкратов и
4.
Тимир. Это из лыжной команды. Еще 2 из двоеборцев.
А, поэтому, вообще российская команда.
Двоеборцы. Они и так ни на что не претендовали, это к этому не имеет отношения.
Ну, кроме россиян, там еще были отстранены несколько лыжников из других стран.
Как вот сейчас Олег объяснил, это делается, в общем, из соображений заботы о здоровье.
Исключительно.
Потому что вот такая же проблема была, я помню, на предыдущей, на Олимпиаде, да?
Ну, конечно.
У Эвы Захенбахер, в частности. И немецкие тренеры установили, что ей для того, чтобы она могла потом безопасно соревноваться, она же не принимает этот эритропоэтин, который искусственно поднимает гемоглобин, а у нее такая особенность организма. Она сбрасывает нагрузки там за сколько-то дней, там, я, правда, уж точно не знаю, они не должны это... За 5-10 дней, предположим, до соревнований. Что произошло с россиянами? Там же, кроме россиян еще, ну, в частности, Як Мяя был отстранен. С россиянами что произошло? Они прилетели в последний момент с высоты. И, естественно, уровень гемоглобина в крови был выше, чем обычно. Но, видимо, у Николая Панкратова это такая особенность. У него и в тот раз было. И вот это тоже на 5 дней... А у Дементьева это впервые произошло. Но через 5 дней включаются, и все. Николай, в общем, ничего здесь политического нет и быть не может.
И к допингу, главное, еще не... Но вернее как, если уровень не понижается, не понижается...
Тогда бы да.
Тогда они, естественно, начинают выяснять, и там вот этот эритропоэтин, то есть не искусственным ли путем поднят уровень. Тогда это переходит уже в разряд допингового дела. А сейчас вообще ни о каком допинге...
Никакой даже не скандал.
Конечно, это забота о здоровье.
Нормальная процедура.
Человек 15, если вот взять по всем командам, да. Просто не все из них столь известны, поэтому известные имена все помнят, а человек даже, по-моему, 20, в общем, да. 15, 18, 20 человек.
Так, теперь Елену слушаем из Петербурга.
А добрый день.
Здравствуйте, Елена.
Первый раз дозвонилась, волнуюсь.
Не надо, волноваться не надо.
Спасибо за вашу передачу. Всегда слушаю, живу рядом с базой, часто бываю на тренировках «Зенита», в общем, тут
прекрасно.
В центре событий.
Молодец, Елена. Расскажите что-нибудь про тренировки, даже интересно.
Про тренировки, вы знаете, очень интересные тренировки, очень изменились тренировки с приходом адвоката.
Замечательно.
Абсолютно,
вот
вообще
это очень...
другие.
Так.
Абсолютно другие.
А примерно в каком направлении, Елена? Уж тогда расширьте наш-то кругозор.
Да, пожалуйста, с удовольствием. Значит, тренировки очень интенсивные. Очень. Так. Ребята работают с большим удовольствием. Вы знаете, вот прямо заметно. Не то, что ли там какие-то шутки, или что вообще вот головы повернуть некогда. Все идет по часам, буквально по секундомеру остановились, тут же поднесли воду, попили, поменялись воротами, вратари работают. Ну, так я никогда не видела, чтобы так работали вратари. Это с приходом Бирюкова, вы знаете, да?
Да, в качестве тренера вратарей, Михаила, да?
Да. Вот. И еще тогда уж я хотела вообще о другом немножко.
Подождите, а у меня один вопрос есть. Большинство упражнений с мячом или нет? Вот это очень важный момент.
Большинство упражнений с мячом.
Абсолютное большинство, понятно. Абсолютно. То есть меньше беготни, а больше работы с мячом.
Да, больше работы с мячом, но, честно говоря, вы знаете, мы стараемся прийти так уж не на всю, как бы это не очень интересно. Ну, так вот для зрителя, да?
Понятно.
А на двухсторонку уже, когда идет игра.
Двухсторонка, понятно, что с мячом.
Родимов с Ричином помирились, вы скажите.
Нет, бывает, что пораньше, да, я еще вообще велосипедистка, фанат, я катаюсь в парке на велосипеде.
Так.
Вот, и да, упражнения тоже интересные и очень интенсивные. Но беговые бывают, знаете, такие вот на короткие дистанции, такие вот как бы рывки.
Да, понятно, 20-30 метров.
Да. И самое интересное, что, наверное, самый быстрый Аршавин с Унюковым, но Аршавин его перебегает вот на короткий.
А, то есть у него стартовый рывок.
Да. Он как бы Анюков, он более...
Дистанционная скорость у него.
Да, подготовлен вот к этому. Аршавин вот так вот любит рывки. И тогда еще два слова про Сашу Киржакова.
Да.
Который, вы знаете, вот, ну, жаль, конечно, всем нам, что он ушел, и все желают все только ему... там успехов в Севилье. Но могу сказать, что вот последнее время, во всяком случае, последние полгода, ну, у него, ну, ничего не получалось.
Понятно.
На тренировках у него ничего не получалось. Вы знаете, он злился, плевался там.
Ну, бывает, Елена, такое бывает, когда человеку надо сменить обстановку, потому что в Севилье, судя по всему, у него все нормально.
Да. Поэтому никто не в обиде, нет, только желают добра. И еще два слова, знаете, я хотела вот о чем сказать. Вы читали, наверное, статью, конечно же, в «Советском спорте», когда было обсуждение судей.
Да.
И вот очень поразило выступление Гинера по поводу Питая. Ну, конечно, мы тут все сами понимаете, как настроены к Питаю.
Да, понимаем.
Да, но вот это, конечно, неужели все-таки его вернут во второй половине? Как-то даже не верится в это.
Елена, ну, мы тоже ничего не можем по этому поводу сказать. Я думаю, что все, что будет сделано Гинером и Газаевым, будет идти на пользу, естественно, в данном случае
Питай. Питай должен будет реабилитироваться, ведь матч ЦСКА «Зенит» следующий, правильно?
Да.
Уже надо будет...
Очередной раз, да? Елена, ну тут уже ничего не скажешь, и ну что мы можем сделать? В основном, к сожалению, вот это вся и идет в российском футболе возня. Вот когда мы говорим сейчас о статье в русском Ньюсвике, то это серьезный материал, который анализирует ситуацию с приглашением игроков, с усилением команд и так далее. А, к сожалению, вот почему мы и стараемся вам всегда предложить какую-нибудь статью из неспортивного издания. Потому что, конечно, в «Спорт-экспрессе», в «Советском спорте» вот это вся и идет возня. Гинер сказал это, там Федун сказал то, потом Федун сказал это, Гинер сказал то. Естественно, все это расходится, такое впечатление, что они вообще о российском футболе не думают, а думают только о своих конкретных узких интересах.
Послушаем Василия Николаевича из Томска.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Василий Николаевич.
Томск. Я как-то недавно вам звонил.
Так.
Вот, значит, у нас вот что я хочу сказать. Во-первых, я хочу поздравить Валерия Петракова, всю команду томскую, всех болельщиков Томска с наступающим сезоном.
Прекрасно.
Самое главное, футболистам и тренеру пожелать счастья, крепкого здоровья, пройти сезон без травм. И я уверен, что команда Том в следующем году будет играть обязательно в зоне кубков УЕФА. А мы уже не «Спартак» и не «ЦСКА», мы будем побеждать и «Макаби», и «Сельту».
Понятно.
Это первое.
Молодец, Василий Николаевич.
У нас 6 марта празднование 50-летия футбола томской команды мастеров. Дворцы спорта будут большие мероприятия, ветераны футбола и все. Поэтому вас бы хотели бы пригласить в ДС спорта к нам на большие праздники. Вот, так как вы всегда оказываете посильную помощь команде «Том». Это второе. И третье, по поводу трансляций. Над нами издеваются уже минимум 20 лет. Я говорю всем болельщикам. Вот. Не надо бойкотировать футбол, на футбол надо ходить. Над нами издевались и будут издеваться. Мы, по крайней мере, в Томске пойдем на футбол, потому что мы любим свою команду. Это в Москве не ходят, им там больше смотреть не на что. У нас драк нету, у нас все прекрасно, у нас семьи ходят на футбол. Мы любим футбол, и мы свою команду будем поддерживать.
Василий Николаевич, позвольте вопрос. А вот я практически убежден, что у вас в Томске жизнь команды Томи с помощью местного телевидения или где-то освещается гораздо лучше, чем
лучше,
у нас.
Лучше, чем...
Ну, в этом же нет сомнений,
лучше. Правильно? Спорт-экспресс у нас не пишет ничего. Только вы о нас говорите. И мы здесь на местном уровне. Больше нас никто не говорит. Только говорят, что мы договариваемся.
Нет.
А у нас жизнь кипит.
Но Василий Николаевич.
Я же не к этому. Я вот к тому и говорю, что у вас там-то на месте, где, естественно, любят и футбол, и команду свою, естественно, освещают ее лучше, чем вообще освещают футбол центральные каналы. Я это имею в виду.
Поэтому,
Василий Николаевич,
вы знаете, у нас футбол, у нас футбол, это праздник. Это праздник города. Ежедневно, когда идет футбол, это праздник города. Нам больше ходить некуда, кроме как БКЗ и на футбол.
Василий Николаевич. А призывал не ходить москвич, который видит этого футбола в 100 раз меньше, чем вы. Вот в Томске у себя.
Конечно, всех возмущает. Пусть по НТВ показывают теннис, бильярд и все остальное. Пусть там губерния ведет репортажи, который говорит о том, как Акельман, Сапель, там юбки там считают, вот, и все остальное в репортаже. Я такого комментатора не видел и не слышал никогда. Это какой-то маразм, когда слушаешь его репортажи.
Василий Николаевич, не отключайтесь. У меня вопрос к вам. Мы же обсуждали вот трансферную политику. В Томи, как обычно, на ваш взгляд, она прошла?
Знаете, я считаю, у нас прошла прекрасно. И у нас, вы знаете, вот подтверждается в течение нескольких лет, что благодаря Петракову у нас точечная селекция, точечная, и все игроки, Сердюков, Ширко, значит, Мичков, они все нам подойдут. И вы посмотрите, о Сердюкове заговорят, как о погребняке опять. Вот.
Спасибо, это Василий. Василий Николаевич, спасибо большое. Звоните нам еще.
После такого эмоционального выступления переводим дух и слушаем Владимира Алексеевича из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте.
Как всегда, очень рад слышать вашу передачу, а у меня вопрос.
Да.
Получается некая странность. Советские времена уже ушли, так почему же газета называется «Советский спорт»? Не лучше ли, например, называть газету «Российский спорт»?
Ну, Владимир Алексеевич, простите, таких вопросов я тоже могу задавать очень много.
Московскому
комсомольцу, а, например, театр Ленинского комсомола.
Советская Россия.
Да, так что тут вопросов можно очень много дать. Вот, например, театр Советской Армии стал театром Российской Армии. Вот это... Нет, обратный пример, скажем так.
Ну, все-таки тут как-то люди традиции.
Ну да, это бренд, как бы,
да. Да, то, что называется сейчас брендом, ну, по-русски марка, да.
Ну, ЦСКА же тоже остался, то есть, как бы, то есть и Ленком, когда мы говорим Ленком, уже комсомол уже слабо подразумеваем.
Ну, в том-то и дело. Ну, это вот, ну, как-то... Ну, как-то не знаю. Как ответить, даже не знаю. То есть, больше от нас вообще совершенно ничего в этом вопросе.
Господину Гусеву в МК позвонить, или господину Коцу в «Советский спорт».
Ну, «Комсомольская правда»,
еще
«Комсомольская
правда».
Ну,
уж не говоря. Коммунистическая партия Российской Федерации существует, как мы знаем. Слушаем Илью из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Илья.
Я бы хотел вернуться все-таки к теннису и вот к тому, к той ситуации, которая вот с Королевым и Блейком возникла. Я еще вот до того, как эту систему, ну, когда эту систему только объявили, еще не ввели, я вот еще тогда поднял этот вопрос, если помните, вот звонил и возмущался тем, что вообще эту систему ввели.
Помним.
Вот второй турнир проходит по этой системе, по-моему, и уже возникла классическая ситуация, когда, в общем-то, фактически вот такое бы решение не приняли бы, все равно кто-то бы остался бы недоволен, причем совершенно справедливо. Потому что и Блейк недоволен совершенно справедливо, потому что ему не дали выиграть матч в Дель Потро с нужным счетом.
Ну
и
да,
таким образом...
Получается, 6-1, 3-1 тот снялся.
То есть он же мог вполне довести этот матч до нужного результата и выйти в следующий круг. То есть вот классическая ситуация, когда вроде бы никто не виноват, и в то же время есть пострадавшие. И вот я просто хотел, чтобы вы все-таки высказались по поводу этой системы, потому что, по-моему, уже, по-моему, пример явный того, насколько она вообще неудачная, еще женщины хотят тоже женское
состояние. Илья, тут очень коротко можно сказать. Это эксперимент. Несколько турниров.
11 турниров, да.
Да, всего 11 турниров в году. Экспериментальная ситуация. Ну, они когда-то...
Ну, естественно, должна накладка произойти была рано или поздно. Правильно? Вот она произошла на втором турнире.
Коллеги, друзья и слушатели, относитесь спокойнее.
Конечно.
Это условия спорта. Ну, вот такие условия. Вот прошла гонка на 15 километров на лыжном чемпионате мира в Саппоро. Да. Когда пошла сильнейшая группа, пошел снег. Да. Страшный снегопадище такой, там по колено снега навалило. Все представители сильнейшей группы проиграли там по 1.5-2 минуты людям, которые вообще до этого в Кубке мира и не участвовали никогда.
Там,
ну, условно говоря. Вот. Ну, так, ну, при чем здесь? Естественно, снег наложил отпечаток на итоги этой гонки. Такой-сякой там можно уже дальше выяснять. Таковы условия. Но это же прекрасно. Таковы условия лыжного спорта. Вот тут таковы условия тенниса, где всякое может. Анна Лена Гронефельд выигрывала на Кубке Кремля у Шараповой что-то типа там 6-1-5-2. И подвернула ногу. Ну, таковы условия. Вот, если бы это был, я не знаю, какой вид спорта, бильярд, допустим, она бы вряд ли подвернула ногу, но могла бы там, я не знаю, там что-нибудь еще выпнуть палец.
Дело в том, что, во-первых, тут еще, конечно, правила не привели в соответствие, потому что я-то в полной уверенности был до этого случая, что если счет 6-1 и 3-1, и человек как бы отказ, ну, из-за травмы снимается, то его просто засчитывают поражение в оставшихся геймах. Оказывается, раскопали какой-то пункт, где вообще аннулируется этот результат. Отказ и все, ноль получается. Ну, в общем, видимо, приведут в соответствие что-то. Ну, конечно, особенно, во-первых, это на крупных турнирах этого все равно не будет. Но тут есть очевидный плюс. Вот приезжает какой-то теннисист на какой-то турнир, проиграл и уехал. Тут, по крайней мере, хоть ему гарантировано два матча провести.
В группе,
поэтому какие-то, это же для чего-то же делается. Видимо, вот для того, чтобы молодые теннисисты, ну, лишний матч мог сыграть. Ну, а если таких турниров несколько, значит, он проведет 11 турниров, да, ты сказал? Значит, уже, если считай, по два матча в таких турнирах...
Если
уже...
попадет из квалификации,
да, 22, уже 22, да. Ну, еще квалификацию сыграет. Так что, в общем, я согласен, что надо относиться спокойно. Спорт вот такая...
Ну, подождем, посмотрим, как завершится год.
Такая странная материя,
не говоря,
да?
О том, что глобально это все равно не скажется никогда.
Естественно.
Знаете, Федерера можете ставить там во все круговые турниры, там, какие хотите. Он там докажет все равно, что он Федерер. А Блейк, не надо было проигрывать Королеву, ну, так а что? Что тебе? Возмущаться. Так, Леонид из Смоленской области на связи.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Давненько я вам не звонил, это теперь очень трудно стало, много желающих. У меня два вопросика.
Да?
Если, значит, НТВ Плюс лишило меня и таких, как я, на всю оставшуюся жизнь, мы больше никогда не увидим российского футбола.
Нет, ну не совсем.
Сейчас да. Ответим, да, сейчас объясним.
И,
да.
и я поэтому хотел спросить вас, могут здесь там кремлевские деятели, правительственные деятели как-то позаботиться о нас, простых советских людях, чтобы этому противодействовать? И второй вопрос. Когда закончится вот этот сочинский ажиотаж? То есть, когда Международный олимпийский комитет примет окончательное решение, выберет столицу-то?
В июле.
В июле в Таиланде, да это произойдет?
В июле, так что до июля терпите.
До июля придется потерпеть. Теперь, Леонид, вот по первому вопросу. Дело вот в чем, что все-таки мы же говорим это, так сказать, в массовом, как массовое
явление.
В
широком смысле.
В широком смысле о покупке вот НТВ+. Но... По одному матчу в неделю, по-моему, достали...
Из каждого тура,
из каждого тура достается Первому каналу. Единственное, что Первый канал может показывать его то в записи, то не в записи, это уже его дело.
Вот это можете быть уверены, что это благодаря вмешательству кого-то свыше. Потому что, если вы слушаете регулярно Аркадия Райнера, нашего телеобозревателя, он много критических стрел пускает в адрес Константина Эрнста, руководителя канала Первого, который не любит спорт, все этим даже практически кичится, все время заявляет об этом и так далее. Но это мы покупку Первого канала даже знаем, уже не будем возвращаться. Да. Так что тут, я думаю, кремлевский, не кремлевский, но кто-то все-таки
сказал, что хоть один матч, чтобы был на Первом канале. И, Леонид, еще такая там есть деталь, что региональные студии, вот нам звонил, например, Василий Николаевич из Томска, да, томская студия, предположим, имеет право
свои
матчи показывать. Также, соответственно, в Самаре. Так. Ну вот Леонид из Смоленской области, там у него нет, конечно, команды
мастеров,
да, такого уровня. Леонид, ну вот, так что уже что тут поделаешь. Я лично тоже
возмущен этим обстоятельством. А возникает даже, такое ощущение, что умышленно болельщики лишаются вот права на просмотр футбольных матчей. Такое ощущение, что все будет замаскировано.
Ну вот это же когда общественное мнение душится, и это имеет отношение, между прочим, не только к футболу и не только к спорту, это совершенно очевидно. Вот когда оно душится, то все негативные явления могут процветать. Но теперь они так вот все посмотрели и видят, что матч такой-то, такой-то, нарочно после процесса над ЦСКА Уткин, после этой борьбы не буду называть ни один матч, чтобы на меня команда ЦСКА не подала. Поскольку мог бы назвать энное количество матчей разных, но не буду ничего называть. Так вот, люди посмотрели, увидели, оценили, конечно, что это договор, конечно, что это нечестная игра. И так далее. А сейчас никто не увидит. Гоняют там себе где-то при закрытых, можно считать, дверях.
О чем речь? Ну, увидел там, я не знаю, 1050 человек по всей России, предположим, на НТВ+, да, игру. И все.
Да. В общем, вот такая ситуация.
Ну, слушаем еще звонки. Есть время, несколько минут. Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Вы знаете, я бы хотел вернуться вот к теме истории с гемоглобином.
Так.
Ведь действительно, наши лыжники, они оказались пострадавшими вот во всей этой истории. Вот Панкратов и Дементьев. Вот как минимум мы одну медаль потеряли, это точно. И из-за нашей беззалаберности, вот этих людей, которые отвечают за допинг-контроль в нашей сборной. Ведь тренер Бородавка в течение года, он знал, что вот у этих двух ребят от природы повышенный гемоглобин в крови. И они все пороги оббили, понимаете? Они пытали вот этих людей, вот, которые должны были сделать паспорта по крови. Самое обидное, что больше 10 человек, тех же норвежцев, немцев, финнов, участвовали в этих гонках. И их не отстранили, так как они имели вот эти паспорта. А наша вот эта вот бесхозяйственность, она как раз и приводит к этому, что ребята, которые весь год работали, как лошади, теряют медали и теряют какие-то деньги.
Владимир, сейчас на эту тему даже вам расскажу, очень быстро, конечно, за 30 секунд расскажу. Я случайно встретил одного знакомого, который работает в Олимпийском комитете, вот, в спорткомитете, я не правильно сказал, вот, ну как оно теперь называется, в этом агентстве, которое занималось оформлением этих российской лыжной делегации, отправлявшейся в Саппоро. И вот он мне рассказал любопытную вещь, что в основном все обращения к ним были такие, этому сделать поездку через там, Корею, там, этому через там что-то и так далее. Вот это, ну, по части оформления команды и паспортов. Они все время говорят, ну, вам же надо с высоты чуть раньше поехать. То есть они предлагали... Представляете, ну, это как сказать, международный отдел, который занимается оформлением, да, они предлагали послать, то есть сделать оформление раньше. Нет, до самого последнего момента, вот последнего, это туда-сюда. Вот к этому, Владимир, это как бы просто подчеркивает вашу точку зрения, что вот так относятся вот как-то бездумно. Владимир слушает нас еще, да?
Да, вас слушаю, конечно.
Вы хотите еще что-то сказать, нет?
Ну, я еще хотел просто добавить на тему, вот, значит, плюс НТВ канал отдают это. Мы же это все уже проходили, не надо огорчаться. Все это мы проходили, и все это было. Мы не видели чемпионат 2-3 года. Поэтому...
Финалы Кубка не видели.
Тем более, да, к этому надо уже привыкнуть. Просто, ну, такое отношение к нашему народу у нас. Что же,
ну, как не огорчаться нельзя, люди не могут не огорчаться.
Да. Владимир... Будем смотреть английский футбол.
Владимир, знаете что? Мне кажется, что вот тут кто говорил 20 лет, мне кажется, что за 80 лет мы уже видели все, что только можно было видеть. Ну, и это вообще не самое страшное.
То есть нас не должно это удивлять.
Если, я не знаю, там... Сегодня просто разговаривал с некоторыми людьми из Мордовии, как начали рассказывать про эти лагеря, которые там были, и, в общем, и так далее, что просто поэтому, уж слава богу, пока что вся страна или полстраны не покрыта этими лагерями. Ну, черт его знает, что еще будет.
Так, ну не будем отвлекаться на тему спорта. Юрий из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня есть один ответ, да? И один вопрос.
Да.
Ответ такой: почему я не хожу на стадион?
Так.
Не хожу, потому что я не патриот. Я не всегда гармонирую с настроением нашей патриотической торсиды, что ли, как она
называется. За «Зенит» не болеете, в смысле?
За «Зенит» я болею, но не всегда мне нравится, что делает «Зенитовский» нападающий. Мне иногда нравится то, что делают противники.
Понятно.
Когда я начинаю выражать свое мнение, то мне приходится иметь дело с таким негативным окружением. В лучшем случае мне получаю мат.
Понятно.
Еще в какой-то случай мне приходится отбиваться кулаками, а будет совсем плохо, когда меня просто убьют.
То есть можно отнести вот к небезопасной обстановке на трибунах вас беспокоит. Ну, в принципе, это действительно небезопасно, если человек не может свое мнение высказывать.
Понятно. Я вообще не люблю патриотизм. И второй, теперь у меня есть к вам вопрос.
Да.
Скажите, пожалуйста, поскольку у нас комментаторы, просто делают из нас идиотов постепенно со своим патриотизмом. Нельзя ли сделать так, чтобы, например, я выключил телевизор, я не слушаю комментатора, но я слушаю, хотел бы слушать рев трибун, хотел бы слушать реплики его.
Юрий, понял. Поняли. Есть такая возможность техническая, так называемый интершум. Просто это не у всех, не на всех телевизорах работает и не на всех приемниках, да, вот телеприемниках.
Нет, здесь много должно совпасть. У людей должны быть стереотелевизоры со стереозвуком, и сигнал должен передаваться. Канале. Потому что вот НТВ Плюс, например, у меня даже есть стереотелевизор, но НТВ Плюс не передает разный сигнал. Там может, там нельзя отключить. Как бы, по одному каналу должен идти интершум, по другому тот голос. Самый голос комментатора. Да. Они сводятся, и ничего ты не сделаешь. Ни на какой канал не переключаешь, одно и то же.
Специально домашние кинотеатры есть такие.
Не дураки, да.
Юрий,
правильно.
Вы своим высказыванием заставили меня вспомнить великого английского философа Сэмюэля Джексона, который жил еще в 18 веке, и он тогда сказал: патриотизм – это последнее прибежище негодяя. То есть негодяи всегда изображают из себя патриотов для того, чтобы не поняли, что они негодяи. Сэмюэль Джексон и Юрий так считают, видите как? Еще один звонок успеваем выслушать?
Нет, а больше звонков нет. Ага. Мы одно только вот сообщение на пиджер я могу прочитать.
Да?
В смысле, больше и не было. Дмитрий написал такое. На «Спартак» ходили даже, когда он вылетел в первую лигу. Даже с девушкой можно было пройти сквозь конные кордоны. И в 90-е ходили. А в эпоху стабилизации культура боления на трибунах сильно упала. А за воротами обстановка иногда напоминает зону. Поведение молодежи изменилось не случайно, считает Дмитрий.
Вот вообще точка зрения очень здравая, на мой взгляд. И на этой здравой волне мы завершаем программу, которую вели сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Завтра встретимся в программе «Прессинг». А вы не выключайте ни в коем случае свои радиоприемники, потому что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главная ее тема – «Марш несогласных». Крупная акция протеста и позиции в Санкт-Петербурге, которая должна начаться именно в эти минуты. Всегда слушайте Радио Свобода.
Я не готов нести ответственность за гибель невинных людей от рук террористов.
Услышала грохот, прибежала внучка, говорит, под нами все рухнуло.
Наша федерация подготовила доклад о чудовищном положении правозащитников в Узбекистане.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милицейский спецназ под прикрытием брони пошел на штурм. Подозреваемые ответили автоматическим огнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.